Радиомаяк.ру представляет. Популярная экономика.
Друзья мои, так, многие внимательные наши слушатели обратили внимание на анонс сегодняшнего эфира, который я, как обычно, элегантно исполнил, и пообещал, что мы начнем с вами разбираться в тонкостях экономики. Я надеюсь, что тема будет более легкая.
Чем в предыдущем часе,
да, к этому обязывает хотя бы и то, что у нас в гостях замечательная докладчица. Елена Михайловна Петрикова. Елена Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова. Под это дело подтянулся даже Рустам Иванович, спустился из кабинета своего.
Ну, потому что в этом году Российский экономический университет, главный экономический университет нашей страны, празднует 110-летие, правильно? 110 лет.
Да, мы действительно отпраздновали в феврале 110 лет Российскому экономическому университету имени Григория Валентиновича Плеханова.
Ну и в конце прошлого года появилась замечательная идея в эфире радиостанции «Маяк» реализовать совместный проект с ведущими специалистами Российского экономического университета, который был бы посвящен экономике.
Но в каком разрезе?
Ну, популярный. Вот именно поэтому называется наш проект «Популярная экономика». Мы попытаемся рассказать в цикле, по-моему, из 12 или 16 программ очень простым популярным языком нашим слушателям, что такое сегодня экономика,
хорошо,
которая окружает каждого из нас.
Тогда вы на какой платформе лично стоите? Как вот эпиграф к нашей сегодняшней встрече. Вы с либеральных позиций смотрите на экономику или, например, за госплан выступаете?
Ну, так, я что, с консервативных.
А что в этом деле? Кто в этом деле консерваторы?
Тут, я за то, чтобы с одной стороны дать волю рыночным подходам, да, но в то же время соблюсти некоторую силу государственного, да, контроля, государственного регулирования. То есть, вот, знаете, спасибо вам за вопрос, потому что сегодня на самом деле очень мало в России научных финансовых школ. И вот благодаря тому, что длительный период, ну, во-первых, истории университета, длительный период существует и работает в Российском университете экономическом имени Плеханова кафедра финансов и цен, и там действительно сформирована финансовая школа. Вот согласно финансам, финансовым подходам, да, к финансам, финансовой школе, которую возглавляет профессор, доктор Слепов Владимир Александрович, финансы, что такое финансы? Да, это движение денежных доходов и расходов. То есть мы говорим о том, что большое внимание мы уделяем персональным финансам. А вот для вас лично, да, что важно, что ценно, когда вы учитываете, говорите о финансах?
Вот для меня.
Прежде всего, да.
Для меня?
Да, для вас.
Прибыток.
Да нет, Сергей, важно получить вовремя 2 смс-сообщения. 14 числа и 28-го.
Это точно.
На самом деле,
это вопрос к сотовой связи.
На самом деле, сообщения. Это классический подход мужской такой к финансам. Да? Вот когда мы с студентами обсуждаем, что такое финансы, они говорят, для меня это прежде всего доходы. Это умение управлять доходами. Вот девушки говорят, для меня это расходы. Умение контролировать расходы.
А знаете почему? Потому что от женщин в последние годы слышишь только следующее заявление. Мои деньги — это мои, а твои — это наши. Ну вот, и это, конечно, поэтому и у них расходы по-другому оцениваются.
Но мы сейчас говорим все-таки о экономических, да, подходах и о подходе финансовой школы к тому, что такое финансы.
Но люди, я могу одну ремарку сделать, Елена Михайловна. Люди, которые особенно, ну, вы человек молодой, а мы вот прошли уже такую достаточно большой
Большую школу жизни,
мы привыкли к следующему, к сожалению, да, наша экономическая система воспитала в следующем. Значит, как ты не пышься, а макроэкономические процессы могут обрушить любые, так сказать, какие-то попытки систематизировать.
Они только могут, когда-нибудь они это сделают.
Да, у нас это уже было, Тим, это мы помним
и
все
будут.
Прекрасно 90-е, там, я не помню, и в 93-м году, и в 98-м году, и так далее, и тому подобное. Мы привыкли к тому, что, к сожалению, да, что не надо зарекаться относительно личных финансов. Мне кажется, поэтому грамотность населения экономическая экономическая, да, она вот такая, скажем так, с неохотцей люди этим вообще интересуются, да, в силу того, что они приучены к тому, что макроэкономические процессы уконтропупят, грубо говоря, ну вот все усилия семьи по упорядочению усилия. Да, ты приходишь однажды, и тебе говорят, а сегодня меняем деньги.
Другие правила.
Да-да-да, теперь правила другие, ребята, и ты такой, и все.
Для этого нужно научиться.
Я прошу прощения за экспресс.
Управлять своими финансами. Для этого нужно научиться управлять своими доходами и расходами и снимать вот эти вот макроэкономические риски.
Правда?
С помощью тех инструментов, которые сегодня существуют, и в том числе государство сегодня предоставляет эти инструменты. Например, у вас сформировался какой-то запас денежных средств, вы готовы сделать депозит. Нужно проанализировать, зайти на сайт Центрального банка cbr.ru и проанализировать те банки, которые имеют соответствующую гарантию со стороны агентства по страхованию вкладов. Если вы знаете, да, то наши банки, включенные в систему страхования вкладов, предоставляют некоторую такую гарантию. Да, то есть 1 400 000 вам будет возвращен вне зависимости от того, что произойдет с банком, плюс проценты, которые вам банк обещал выплатить.
Елена Михайловна, ангел мой, это я понимаю. Что
мне кажется, Сергей сегодня в первый раз слышит эту информацию.
Может быть,
во второй.
Я застыл на 700.
Вот видите?
Это хорошая новость, что 1 400 000.
В два раза?
Я просто о том, что бывает, что действительно деньги возвращают. Это хорошо.
Я объясняю нашим слушателям. Мы Владу перевожу, Сергей просто пилирует другими суммами.
Слишком, да, незначительные. Нет, они шутят. Значит, Лена Михайловна, не поймите плохо, но бывает так, что ты держишь в руках рубль, да? А он уже не держится.
Уже не золотой.
Это маленькая ремарка, да. Елена Михайловна, мы этого всего коснемся обязательно, да, вот этой истории, да, сохранения капиталов и даже приумножения этого. Я просто хотел бы действительно присоединиться к словам Рустама Ивановича с поздравлениями к 110-летию, да, университета в этом году. И, кстати говоря, Елена Михайловна, а если чуть-чуть в прошлое уйти, то в советское время, да, вот институту, университету там 110 лет. Понятно, что до революции, правильно было слово?
Да, действительно, до революции.
И я понимаю, что наука это могла изучать, грубо говоря, в дореволюционное время. Понимаю, что сейчас, да, может изучать. А в советское время, когда была плановая экономика, да, вообще вот ваши исследования, ну, ваших, может быть, людей, которые были до вас, да, ну, а вы же наверняка в курсе, чего касалось исследований экономической науки в стране, где, в общем-то, была четко структурированная, да, экономика, плановая. Экономика давала, кстати говоря, какие-то прогнозы на то, что в таком состоянии страна не сможет прожить вечно, что и произошло там в 91-м году. Отчасти, наверное, из-за экономических каких-то потрясений.
Но действительно, была достаточно серьезно выстроенная система государственного планирования и очень много специалистов, которые не только практически, да, соприкасались и строили, работали в этой системе, они и преподавали в Российском экономическом университете. И, собственно, вот та школа, в том числе финансовая, была сформирована именно тогда. И поэтому я сегодня сказала, что где у нас есть эта финансовая школа? В основном это сегодня бухгалтеры-аудиторы, да, а финансовая школа, сформированная именно тогда, в том числе с элементами государственного планирования, с умением регулировать, отрегулировать экономику, она, естественно, сегодня, с учетом того накопленного опыта, который есть, да, и был, она реализуется. Но в то же время мы понимаем, что все течет, все изменяется. Да, 90-е, когда все было отдано рынку, оно, естественно, внесло определенные коррективы в нашу жизнь. И действительно, мы сегодня не только умеем планировать, да, экономику, мы говорим о каком-то полномерном плановом развитии, не только на макроуровне, но и по отношению к личным финансам, потому что умение сформировать свой бюджет, контролировать этот бюджет, умение вести доходы и расходы, выстраивать планы и соответствовать, достигать этим планам, это тоже касается вот каждого персонального человека. Именно он вкладывает это умение вести свои личные персональные финансы, вкладывает некоторую составную часть в экономический рост. Потому что такое финансовая политика государства? Да? Как вы его понимаете лично для вас, для персональных финансов? Какой вклад от финансовой политики лично для вас? На что она нацелена, как она реализуется. Вот как вы
это Какой, Владик?
Да. У меня очень голова болит.
Так, хорошо, я понял.
На самом деле, государственная политика любого государства — это очень спорный вопрос, потому что разные группы хотят разные вещи от госполитики.
Но на самом деле, как бы вот, что бы мы ни говорили, как бы мы ни спорили, да, про группы, про социальные настроения, про политическое отношение и так далее и тому подобное, основная цель финансовой политики — это рост благосостояния населения. И государство считает все планы, составляет бюджеты, пытается распределять расходы с одной единственной целью — это рост вашего благосостояния. И, конечно, когда вы умело используете те преимущества, которые государство дает, умело пытаетесь не только сформировать свой доход, пытаетесь его диверсифицировать, нарастить, увеличить, это тоже вклад в темпы роста экономики. Потому что
Хорошо.
Следующая цель финансовой политики — это рост экономики, это стабильность экономики. Но первичная цель — это рост вашего благосостояния.
Елена Михайловна, давайте.
Просто это очень спорный момент. Нет, потому что мы тратим, особенно в Америке, очень много моих
налогов на войну. А ты про Америку говори.
Но я бы по поводу Америки.
А у нас социально ориентированное государство. А у вас?
Ты доставай Маузер.
Военно ориентированное.
Значит, да, Елена Михайловна. Но вот вопрос. Мы будем сегодня тогда говорить о планировании бюджета. Во-первых, есть ли у нас сегодня статистика, какое количество наших граждан или семей вот занимаются то, о чем вы говорите, занимаются планированием бюджета и вообще учетом средств? Потому что если я, например, вижу,
женщину.
Нет, не женщину.
Деньги, когда вы видите.
Когда женщину я вижу, это все понятно. Нет, когда я вижу в провинции огромное количество контор, которые занимаются микрозаймами, недавно тут прислали фотографии из Омска, значит, черный-черный двор, и в нем единственный луч света ночью горит надпись «Доктор Рубль». Понимаете, я понимаю, что люди, они просто в такой ситуации, что, в общем-то, ребята, я надеюсь, вы меня поймете, но людям нечего считать. Им нечего считать, потому что они должны заплатить за квартиру, они должны, грубо говоря, что-то съесть, правильно? Yeah. Вот, они должны, ну, раз в год, может быть, что-то купить, одеть для себя, да? Но я имею в виду, вот широкие, да, широкое.
Одевать детей на 4 сезона.
Вот, да, дети, если есть дети, слава богу. И вот как бы, вот, и огромное количество этих микрозаймовых контор, которые как раз, ну, условно говоря, являются одновременно убийственным и одновременно спасительным механизмом.
Источником разорения наших.
Это да, это как второй шаг, но первый, когда человек, который оказался в ситуации, что ему нечего больше продать, ему нечего больше отнести в ломбард, он вот-вот прибегает к этим услугам не от хорошей совершенно жизни. Я к тому, что, вот как вы думаете, сколько процентов нашего населения, ну, вот, занимается анализом, аналитиком своей, аналитикой своих доходов и расходов, вот учет ведет?
Но, к сожалению,
в таких условиях.
Такой статистики у меня нет под рукой, да, не могу вам сказать, какой процент населения
сегодня. Потому что я вижу, вот, например, для смартфонов, для тех же, да, приложение, там, ваш бюджет, или как, я не знаю, как они называются, туда забивается сумма, и вот все расходы. Чисто с психологической точки зрения, чем эта система может помочь человеку, да, если вот он видит прямо на экране, например, да, или в распечатке движение своих денег всех?
Но прежде всего человек... А давайте вот начнем с этого. Что для вас первично при формировании бюджета? Доходы или расходы? Вот вы скачали себе приложение на смартфон, да, и пытаетесь каким-то образом наладить процесс управления доходами и расходами. Вот с чего вы начнете? У вас есть какая-то статистика за предыдущий месяц по доходам и по расходам? С чего вы начнете? С доходов или с расходов?
Конечно, с доходов.
На самом деле, любой бюджет начинается с расходов. Расходы первично. Да, именно с расходов. Вам нужно научиться контролировать свои расходы. Именно здесь источник вашего благополучия, ну и в некотором роде будущего благосостояния.
Тогда, теперь понимаю, почему там, Сергей не звонит никогда.
Нет, нет, тогда Елена...
Контролирует свои расходы на мобильную связь.
Тогда вопрос.
Приходится перезванивать.
Тогда вопрос. Вот вам как женщине, не как к доктору экономических наук и профессору, хотя одновременно и как профессору. Вопрос такой. Женщины очень в списке качеств мужчин, которых они ценят, да, там на первом месте, понятно, ответственность и так далее, и дальше идет обязательно, ну, половина женщин, 100%, которые не стесняются.
Которых встречал
Сергей. Об этом говорят, это щедрость.
Да.
И когда женщина видит у мужчины программу, которая она говорит, это скряга. Как может человек...
Поэтому у Сергея нет такой программы на телефоне.
Женщины вынуждают мужчин становиться щедрыми и
либеральными,
которые кидают деньги на ветер. Если этот ветер, дует в их женскую сторону.
Простите, дорогая, но подарки не в бюджете на этот месяц. Простите.
А как мужчина меняется, когда он дарит подарки женщине, и как меняется их отношение? Вы это не учитываете? Вы это не можете выразить?
Нет, нет, Елена Михайловна, это вообще меняет все.
Мужчина начинает увеличивать свои доходы тогда, когда он научится дарить подарки женщине.
Елена Михайловна, да давайте так, мужчина жить начинает, когда что-то отдает женщине. Давайте уж прямо скажем.
Популярная экономика.
Друзья мои, ну что ж, мы возвращаемся к разговору об экономике и к 110-летию университета Российского, да, Российского экономического университета имени Плеханова. Мы подготовили для вас целый цикл бесед, да, об экономике. И сегодня у нас в гостях доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен, да, Елена Михайловна Петрикова. Елена Михайловна, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Так, Елена Михайловна,
от разговоров, которые...
Елена Михайловна предлагает не скатываться в псевдонаучную тему психологии мужчин и женщин,
да,
эти хищнические интересы дам в отношении наших финансов. Итак, расходы, да?
Елена Начинать Михайловна. Надо с расходов.
Да.
Начинать надо с расходов. Нужно понять, на что у вас идут основные выплаты, какие виды расходов вы осуществляете, какие налоги вы платите, что...
Или не платите.
Ну, да. У нас, мы надеемся, что законопослушные граждане.
И слушатели.
Но если вы и слушатель, да. Но если вы не платите, то вы имеете возможность получить налоговый вычет от государства. Сейчас поговорим об этом все. Итак, какие обязательные платежи вы осуществляете? Это прежде всего коммунальные платежи, да, за электричество, за газ, за коммунальные расходы, какая-то телефонная связь, вода, отопление и так далее. То есть это вот константные расходы, да, которые у вас всегда должны быть в вашем бюджете и, соответственно, которые вы осуществляете каждый раз на постоянной основе. Затем это налоги. Какие налоги вы платите? Это прежде всего налог на доходы физических лиц. Угу. Если вы являетесь наемным гражданином, работаете по найму, то ваш работодатель, как налоговый агент, оплачивает, вычитает этот НДФЛ из вашей заработной платы,
а
и вы получаете чистую заработную плату на руки, так называемый располагаемый доход, да, который вы имеете.
Что ж тогда платить гражданину лично?
Угу. А гражданин платит,
кстати,
налог,
вот, Елена Михайловна, я
налог
тут...
в том случае, если он имеет транспортное средство.
Да,
и имущественные налоги в том случае, если гражданин имеет соответствующую недвижимость.
Я вот тут читал в социальных сетях, может быть, врут, как обычно, эти самые жулики, но пишут, что якобы любая передача, например, при помощи, опять же, приложений банковских,
так,
с карты на карту другому лицу воспринимается как налогооблагаемая процедура, якобы. Ну, типа, например, вот в рекламе ж по телеку видишь, вот используйте наше приложение, чтобы, например, пульнуть кому-нибудь 100 рублей за банку, за чашку кофе. А человек, которому типа якобы пульнули сотку, он уже должен за то, что получил доход, якобы.
Ложку кофе.
Это вранье?
А... данные переводы не облагаются налогообложением, если они не связаны с предпринимательской или инвестиционной деятельностью.
Не, ну просто вот чек с карты на карту там знакомому переслал миллиона два-три.
Нет, невозможно переслать.
В том случае, если эти доходы, если эти переводы связаны с предпринимательской деятельностью, то есть вы оказали какие-то работы, услуги, то они подлежат включению в вашу декларацию, и вы должны будете заявить об этом и заплатить 13% налог на доходы физических
лиц. Тот, кто получил.
А в том случае, если это какие-то ваши персональные
отношения... Ну, в карты проиграл просто.
Ну, не знаю, за что.
Ребятам.
То, конечно, они
связаны... А кто проверяет?
Обычно так и пишите, знаете, вот в этом сообщении на 100 или 120
евро. Карточный долг. Просто перебор.
Карточный долг.
За перебор.
За домино.
Но на самом деле проверяют и банковские, контролируют, да, операции, банковские переводы. Существует специальное государственное регулирование, да, вот в этой сфере, которая осуществляет контроль, связанный с предпринимательской деятельностью, с контролем, связанным с отмыванием преступных денег и так далее.
Елена Михайловна, я просто на практической стороне. Ну вот, ну хорошо, вызовут они чек. Вот скажите, вам упало на карту 10 миллиардов рублей. За что? Да так просто, скажем.
Задолжал.
Это просто
не может. 10 упасть миллиардов на карту 10 миллиардов,
Сергей Валерьевич. Карту разорвет. Ну хорошо.
Такого рода переводы, да, они носят нематериальный характер, и, наверное, как бы не стоит вот таким образом увеличивать и раздувать эту тему. Обычно, если вы осуществляете предпринимательскую деятельность, то у вас должен четко быть выстроен контроль ваших доходов и расходов, после которого вы, соответственно, этого учета составляете декларацию, отчитываетесь в налоговые органы. Вы прежде всего, когда осуществляете свои расходы, должны думать не только о том, как построить, да, систему учета, но и какие преимущества вам дает государство. Вот здесь, когда вы пытаетесь контролировать доходы и расходы, вы должны использовать, например, имущественные вычеты, которые государство предоставляет, социальные вычеты, которые государство предоставляет.
И налоговые
профессиональные вычеты. И налоговые вычеты, да. Вот давайте начнем, поговорим более подробно про эти вычеты, потому что, вот, как показывает практика, население очень интересуется, молодые граждане, да, интересуются. И это очень важная тема, тем более сейчас идет период подачи деклараций в налоговые органы за 2016 год. Итак, в соответствии с законодательством, 23 глава налогового кодекса, вы обязаны осуществлять выплаты своего дохода, неважно, какой это имущественный, какой это инвестиционный, предпринимательский, либо вы работаете как гражданин, вы обязаны платить налог на доходы физических лиц, да, 13%. Но в том случае, если вы осуществляете некоторые операции, государство предоставляет вам налоговый щит, то есть он предоставляет вам возможность не вернуть 13% от государства и не платить. Какие это операции? В том случае, если вы приобретаете недвижимость. Вот государство говорит, недвижимость стоимостью 2 миллиона рублей, я готов с этой суммы вернуть вам налог на доходы физических лиц. Что это значит? Что весь тот период, когда вы будете зарабатывать эти 2 миллиона рублей, государство с вас не будет брать 13% налог на доходы физических лиц. Что для этого нужно? Вот как только вы осуществили инвестиционную эту сделку при покупке недвижимости, вы оформляете соответствующим образом договор купли-продажи, вы его предоставите в налоговые органы вместе с декларацией. Вы должны будете подготовить платежный документ, да, который подтвердит вашу сделку. Вы должны будете акт соответствующий приемки передачи этого этого объекта имущественного, да, и, соответственно, вот по истечении налогового отчетного периода вы идете в налоговый орган, составляете декларацию вместе со всеми документами, и государство вам возвращает 13%.
А возвращает
то есть максимальное
куда?
На карту на вашу, на банковскую, в Сбербанке обычно она. А государство максимальную сумму, которую с этой сделки может вам вернуть, это 260 тысяч рублей.
Это то максимум.
Есть 2 миллиона умножить на 13% это 260 тысяч рублей. В том случае, если вы заключили сделку, связанную, потому что в регионах, естественно, стоимость недвижимости намного меньше, сделку, связанную, например, квартиру купили за 1 000 000, а дачу купили за 500 000, да, то вы в первый отчетный период идете, подаете декларацию на 1 000 000, вам государство возвращает 130 000 рублей.
Единовременно, вот просто пульнет и все.
Да, по истечении отчетного периода. А, соответственно, в следующий период вы с 500 000, да, возвращаете вот налог на доходы физических лиц. Более того, если вы берете ипотеку для того, чтобы купить эту недвижимость, 13% суммы ипотечных процентов вам также государство...
Суммы
процентов, да, вот здесь очень важный момент. Да, вы заплатили 100 рублей, условно говоря, соответственно, 13 рублей государство вам вернет. Не путайте, государство вам вернет не проценты, а 13%, то есть налог
13% с процентов.
Да, затем социальные
вычеты. А какой, Елена Михайловна, временной лимит? Человек, например, приобрел
временного
квартиру.
Временного лимита нет. Вот раньше была поправка, да, то есть государство говорило 3 года. Сейчас временного периода нет. Вот этот налоговый щит предоставляется в течение всей вашей жизни.
То есть понадобились бабосики-то и побежал, да?
Побежал, конечно. Далее. Важно еще что учесть. Вот если вы купили сначала квартиру на 1 000 000, потом дачу на 500 000, за вами сохраняется еще возможность недвижимость купить на 500 000 в течение всей вашей жизни и прийти к государству опять за 13%. То есть максимальный размер 2 миллиона вы в течение вашей жизни можете его использовать. Налоговый кодекс. Следующий очень важный момент. Социальный вычет. Особенно для молодого населения, которое и работает, и учится, и хочет каким-то образом увеличить свои доходы за счет государства. Это возможно сделать. Государство тоже предоставляет вот этот налоговый вычет, налоговый щит. Да. А в том случае, если вы сами оплачиваете, подчеркиваю, сами, для этого договор на обучение должен быть оформлен на вас. И вы,
сами.
Соответственно, сами оплачиваете за ваше обучение. Вы предоставляете в налоговый орган все документы.
И сколько вернут?
120 000 рублей. Это максимальная сумма расходов,
да,
которые государство позволяет вам осуществлять на образование и возвращает вам с них 13%.
Популярная экономика.
Друзья мои, ну что же, сегодня у нас в гостях Елена Михайловна Петрикова, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова. К 110-летию со дня основания университета у нас целый цикл специальный. Ну и доходы и расходы бюджета. Но вот мы сконцентрировались, или, как говорят люди другие, сконцентрячились да, на вычетах различных, как государство о нас заботится. И Владик к ужасу своему узнал, что только раз в жизни, только раз бывает в жизни вычет, вот как говорится. Это что касается при покупке недвижимости, правильно?
Да, действительно.
Елена Михайловна, и максимально, закрепим еще в головах у людей, максимальная сумма, которую может человек вернуть, став инвестором в недвижимость.
260 000 рублей. Это да, максимальная сумма с 2 миллионов, при условии, что вы осуществили сделку на 2 миллиона и выше.
И выше.
Государство предоставляет вот эту вот
максимальный
размер. Но 260
это край.
260, да, это максимальная
сумма.
Даже
если 10 миллионов стоит недвижимость, все равно 260 это максимум.
260 это максимум.
Запомнили, ребята, да? Социальные, соответственно, социальные вычеты это 120 максимум ежегодно, да?
1 000 рублей это ваши расходы на образование.
На образование.
Соответственно, 13% 120 000 рублей это 15 600 рублей вам государство вернет в случае, если вы повышаете свой капитал человеческий, осуществляете расходы на образование. Кстати, то, что можно сделать в Российском экономическом университете, придя к нам, где мы вам все это расскажем более подробно, научим на кейсах, на примерах, расскажем различные подходы, которые существуют. И, соответственно, попробуем вам помочь составить ваш личный бюджет, свести доходы и расходы, чтобы они были всегда
в плюсе.
А вот
пишет аноним: «Здравствуйте! Если зарплата 30 000, мне тоже вернут 260 с квартиры».
А, вы будете, во-первых, выстраивать, когда свою инвестиционную стратегию, вы должны будете с 30 тысяч предусмотреть свои инвестиции в недвижимость. Да? Ну, как показывает опыт, более 50% расходов бюджета – это расходы на какие-то товары, товары первой необходимости. Угу. Вот если вы каждый... период, да, будете откладывать по 15 тысяч рублей, да, при условии, что половину вы тратите на повседневные нужды, и соберете какой-то первоначальный капитал для инвестирования в недвижимость, купите эту недвижимость наконец-то на каких-то условиях, да, либо за счет собственных средств, либо с привлечением банковских средств, то придете по итогам отчетного периода, заполните декларацию, и вам с 30 тысяч с полной суммы, несмотря на то, что вы только откладывали, например, половину, да, вернут 13%. 13, не полную сумму.
Да? Ну, это вы когда через 100 лет накопите.
Ага, ну, да. Кстати, очень интересный вопрос, да, что выгодней, арендовать или приобретать
или
в ипотеку, да, копить недвижимость,
да.
Вот на денежные средства на недвижимость. Здесь каждый, естественно, принимает решение самостоятельно с учетом тех показателей доходности, да, с учетом тех инвестиционных стратегий, которые каждый для себя формирует. Но, во-первых, вы должны понимать, что такое доходность. Да, вот что такое доходность?
Доходность?
Да. Как рассчитывать доходность?
Это прибыль за всеми вычетами расходов.
В абсолютном выражении. А если в относительном, вот банки вам говорят: придите ко мне, сделайте депозит, я вам 9% годовых заплачу.
Вычитаем инфляцию.
А вот в относительном выражении, как выразить ваш доход с помощью относительного выражения, с помощью процентов?
Это сложно.
Это сложно.
Вот есть такой показатель: рентабельность инвестиций, рентабельность вложений.
Так.
В числителе этого, это относительный показатель. В числителе это тот показатель, который вы сказали, да, это ваш финансовый результат, ваша прибыль. Доходы минус расходы. А в знаменателе как раз-таки объем ваших инвестированных средств. Вот когда вы любую сделку планируете, любую инвестицию, вы должны посчитать для себя доходность и сравнить эту доходность с теми инструментами, которые сегодня есть на рынке. Например, это депозиты. Например, это какие-то паевые инвестиционные фонды. Например, это та доходность, которую вы получите от микро каких-то займов. Да? Кстати говоря, мы не договорили, да, вот инвестиционный займ в том случае, если вы имеете индивидуальный инвестиционный счет в течение 3 лет по минимум 400 тысяч рублей, государство вам тоже вернет 52 тысячи, то есть 13%, он не будет с вас брать налог на доходы физических лиц. В случае, если вы покупаете государственные ценные бумаги, вы, наверное, слышали, да, о том, что в связи с тем, что у нас сегодня наблюдается некоторый дефицит в бюджете, государство планирует осуществлять облигации федерального, печатать облигации федерального займа, которые в том числе будут доступны населению, так вот, государство с них НДФЛ брать не будет, да, то есть с государственных
ценных. А какая
ценных...
там доходность у них ожидается?
А, там, по-моему, доходность около 8%, но при условии, что вы... ежегодная доходность около 8%, при условии, что вы 3 года минимум владеете этими ценными бумагами.
Итого 24 можно нажить?
Можно,
за
да.
3 года.
То есть средняя там 8-9%. Вот сейчас точно не могу сказать. 1 апреля, по-моему, стартовало это.
Ну, не шутка это, да?
Да.
День-то неудачный.
Нет, это не шутка. Это акция. И государство вот с помощью привлечения денежных средств населения пытается управлять своими расходами и доходами, да, то есть пытается увеличить доходную базу бюджета. Соответственно, вы, когда вы выстраиваете свою инвестиционную стратегию, вы должны понимать, да, возвращаясь к теме, что выгоднее инвестировать в недвижимость или арендовать недвижимость, вы должны учесть вот эту доходность, да, сравнить ее, потому что многие думают, что вот сейчас я возьму ипотеку, стоимость недвижимости вырастет вот за тот период, пока я буду, да, и отобью. Вы вот когда считаете свои доходы-расходы, вы должны учесть расходы на выплату и процентов по ипотеке. это должно быть учитано в вашу доходность. Потом, доходная база, да, то есть если вы думаете, что вы просто купите недвижимость, сдаете ее в аренду, то вы гарантированно получите доход. Здесь тоже нужно потрудиться для того, чтобы найти...
Елена Михайловна, вот люди пишут, потому что наш разговор по временным рамкам, к сожалению, сегодня завершается. Я думаю, что мы еще встретимся обязательно.
Обязательно.
Но люди пишут, как хлопотно и скучно быть богатым. Владик, хоть в чем-то тебе полегче, да? Малыш, я благодарю Елену Михайловну Петрикову, доктора экономических наук, профессора, за сегодняшний разговор. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое. Приглашайте еще.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.